Да, первая книга царств, 18-я. Помните, вчера мы изучали первая книга царств, 17-я, где был Давид и Голиаф. Я объяснил, что Давид был какой-то прообразом Иисусом. И Голиаф был какой-то символ греха. Помните, он убил Голиафу, и его братья все были как-то против Давида, смеялись и даже ненавидели Давида, отправили ему домой, так как братья Иисуса были как-то против него. Давид победил против Голиафа чисто по веру в Бога. И потом отрезал голову от Голиафа, и написано, что он хранил тот голову в Иерусалиме. И через время голова человека становится лоб. И я объяснил, что Голгофа объясняется, ну, значит, лобное место. И гол, в принципе, на еврейском означает лоб, и Голгофа – это типа лоб Голиафа. Гол Голиафа. Голгофа. Итак, я предлагал, что тот победа, который был у Иисуса против греху, это имело свой, ну, основ на то, что случилось с Давидом, Голиафом. Он убил Голиаф где? Именно там, в лоб, то есть именно там ум человека. Так как Иисус победил против греху не из-за того, что у него был какой-то физический борьба с драконом или зверем или так далее, но из-за того, что он победил против все наши искушения, все наши внутренние тенденции и так далее. Это вот где его борьба была, то самое, ну, в принципе. И я объяснил, что это все-таки был какой-то, ну, прообразом распятия Иисуса. Мы видели, как Голиаф был гигант и имел 600 локтей вес его, ну, защиту и так далее. И я сказал, что цифра 6 означает грех. И он как-то был какой-то человек греха. И после этого все израильтяне кричали и бегали и поднялись мужи израильские и воскликнули и гнали филистимлян. И я сказал, что это похоже для нас, потому что мы как-то и тоже в этом аудитории, мы тоже являемся народ Израиля, в смысле народ Божий. И нам придется воевать с этим Голиафом, грех, который у нас есть, зависимости и так далее. Ну, мы знаем, что да, мне должен это делать, но как-то мы не сможем. Когда этот Голиаф, тот гигант, как-то смеялись каждый день, ну, дай мне человек, давай будем с друг другом как-то, ну, сразиться. Никто не пришел. И маленький Давид пришел и победил. И это именно похоже с нашей ситуацией, с грехом. Да, я знаю, что я могу, мне должен это делать, но как-то желез внутри человеческой души, кажется, нету, мне не хватает. Итак, Иисус побеждал против греху, и мы, как эти израильтяне, воскликнули и гнали филистимлян. Это наш грех. Вот до конца. Итак, сразу после этого явился Йонафан, который был сын Саула. Помните, Саул был самый высокий человек в Израиле. Самый высокий человек. И тот Голиаф был такой гигант. То есть, по сути дела, тот борьба, тот призыв, который вот этот Голиаф дал Израилу, дай мне человек со мной, ну, воевать, и это будет решить битва. По идее, это Саул, который должен это делать. И раньше, 14 главу, мы читали, что Йонафан, его сын, был командир, в принципе, генерал его армии. Это, в принципе, для него это призыв, и он это не сделал. Когда тогда он видел, как Давид победил с такой верой, скромностью и смирением перед Богом, он пришел к нему, 18 главу, в 1 стихе. Душа Йонафана прилепилась к душе его, и полюбил его Йонафан как свою душу. И в 3 стихе Йонафан же заключил с Давидом союз, но это лучше переведено был завет. И мы сказали вчера, когда мы предомнение хлеба сделали, что когда Иисус умер на кресте, что случилось? Сразу после этого Он тоже сделал с нами Новый Завет. Мы взяли эту чашу, вина, как чаша, как Иисус объяснил, чаша Нового Завета. Здесь Давид убил Голиафу и сразу заключил завет с Йонафаном. Так тот Йонафан является каким-то прообразом каждого из нас. Потому что Давид убил Голиафу, так как Иисус победил против греха на кресте. Иисус потом сделал с нами Новый Завет, заключил с нами Новый Завет. И Давид то же самое. После этого заключил завет с кем? С этим Йонафаном. И Йонафан в 4 стихе снял верхнюю одежду свою и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой. То есть он дал ему все его человеческие силы, потому что меч вообще не был у них, только у Саула и у Йонафана. Только у них. Помните, Саул предлагал сперва Давиду его меч, его оружие, его одежды. Давид это взял и потом сказал, да нет, это мне не надо, он просто взял вот 5 камней и все. Итак, наша реакция. Когда мы созреемся к тому, что Иисус на самом деле умер для меня, что Он победил против греха, когда я просто не смог. Должен быть и так чувствовать, что я снимаю все мою, ну, как сказать, верхнюю одежду, все мои человеческие силы отдам Иисусе. Это не помогнет мне. Ну, мы все как-то до самого конца, кажется, хотим как-то с нашими силами как-то воевать. И только когда мы на самом деле встречались с Иисусом, и когда мы видели Его победу против греху, тогда, если на самом деле мы это видели с открытыми глазами, тогда мы понимаем, что я ни при чем, у меня вообще сил нету, и все то, что я думал, что я такой крутой, что я такой шикарный, что у меня такой, ну, духовные, скажем, адекватности, силы и так далее, да нет. Мы понимаем, что у меня ничего нет. Он все отдавал Давиду. Конечно, Йонафан был в очень сложной ситуации, потому что его отец, Саул, его лояльность как-то, ну, кому? Давиду или Саулу? Это, конечно, очень сложно для него. Тем более, дальше мы будем прочитать, как Давид, в принципе, бегал по пустыням, пока Саул там жил, дворец, и Йонафан жил и тоже с ним, в дворце. И иногда Давид с Йонафаном встречали на поле или где-то. И это похоже к нашему ситуации, потому что мы, как Йонафан, мы живем в обществе, которое вообще не признает Бога, не признает Иисуса, даже против фактически. Хотя на пассивном уровне, но они против фактически, Дух Христа. И мы здесь живем. И наша лояльность куда? Кому? В конце концов, должен быть к Иисусе, так как у Йонафана. Давид тоже был в очень сложной ситуации. И в 5 стихе написано, что Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул. Он действовал благоразумно. В 14 стихе тоже. Давид во всех делах своих поступал благоразумно. Последний стих, 30, написано, что Давид действовал благоразумнее всех. У него была очень сложная ситуация. Тем более сложнее стал, когда он как-то влюбился в дочь Саула. Мы сможем это представить, потому что его самый близкий друг был Йонафан, сын Саула. И как-то он, ну ладно, понятно, что он, наверное, он будет начинать как-то влюбиться с его сестра. Это типично. Тем более Давид был молодой, красивый, герой и так далее. И Саул уже депрессирующий и, видимо, не верил в Бога. И, ну. Итог, это понятно. Итог, для Давида это очень сложная ситуация, очень комплексированная, очень сложная ситуация. И иногда мы тоже попадем в таким очень непонятно, сложной ситуации тоже у нас, где мы просто не знаем, куда идти, с кем быть. Если я так, то это будет. Если я так, то так будет. Это как в шахматах, когда ты играешь, ну, против очень умный, ну, оппонент. Ты думаешь, да нет, я не могу двигаться ни туда, если я туда, так он так, если я сюда, то так. Не знаю, как мне быть. И это жизнь. И у Давида тоже в этом времени, и он был молодой. Это, конечно, была очень комплексированная, сложная ситуация. Вот весь Израил как-то кричал, все девочки там кричали, что «Ой, Давид, ты наш герой, ты десятки тысяч победил, а Саул только тысячи, а ты десятки тысяч». И до этого, буквально образом, пару недель до этого, он просто был пастух, молодой парень там, в поле. Когда он пришел к битве, его братья типа сказали, уйди отсюда, ты зачем, мальчик? Пришел сюда, чтобы смотреть, кое-что интересно для тебя? Да нет, уходи домой, смотри за нашим, ну, стадом там в пустыне. И так он был молодой, ну вообще, его молодец, что он так благоразумным поступил. Наверное, помните книгу «Псалтир», где у нас есть все псалмы, которые Давид писал. Самый длинный псалом, это 118-й, это очень длинный. И в этом очень длинный псалом, характерно в этом псалом, в каждом стихе, мы встречаем какое-то понятие о Слове Божьем. Слово Божье или закон Божий, или кое-что связано, скажем, к Библии, в смысле связано к закону Божьему. И видимо, что тот очень длинный псалом Давид писал на этом время. Интересно, когда мы читаем Псалтир, пробовать понять, а когда в истории Давидова это было написано. Но это 118-й, я рекомендую, сможете это прочитать сами когда-нибудь. Вот он, видимо, это писал, когда он был здесь, ну, при Сауле. Потому что он столько раз сказал, что я не знаю, как поступать перед царем, но я читаю твой слов. Он постоянно так писал. Итак, откуда он нашел такую, ну, мудрость? Особо для молодого человека. Потому что в молодости мы вообще не знаем, как поступать. Тот молодой человек, он был вообще молодой. Молод был, потому что, как я сказал, когда он пришел туда на битву, его братья сказали, иди домой. Ты почему? Ты пришел, ты здесь. Иди домой. И вот тоже самом Саул удивился, что кто это мальчик. И тогда он был молодой, но молод, хотя он был очень мудрый. И откуда тут мудрость? И Слово Божие, сравнивая с этим 118-й псалом. Итак, в нашей сложности, у нас все есть сложные ситуации. Иногда, наверное, мы смотрим на другого человека и мы думаем, да нет, его и ее жизнь очень просто. Очень просто. У него есть пенсия, у него есть достаточно. Ну, ладно, он как-то день за день живет по-нормальному. Ай, бедный я. Ой, в моей ситуации вообще такой. Бывший жену там, бывший муж, бывший этого. Вот, ой-ой-ой, сын из первого брака, ой-ой-ой. Ой, это все так сложно. У никого нету простой жизни. У никого нету. На самом деле, у нас все есть сложные ситуации. Мы не просто живем день за днем на автомате. Никто не так живет. Жизнь просто не такой. У никого нету. И как мы сможем жить? Мы чувствуем так, как тот молодой Давид перед всякими ситуациями. Ой, я влюбился с этой девочкой. Она сестра моего самый близкий друг Йонафан, а вот отец ее, вот это Саул. И вот все другие девочки кричат, что я такой молодец, что я победил десятки тысяч, и ее отец только тысячи. Как-нибудь. И он обратился к Слову Божьему. Почему я ободраю людей читать Библию каждый день для себя? Это единственный путь. ты не сможешь думать, да ладно, я хожу в церковь, это ладно. Да нет, это ни при чем в этом плане. Самое главное, что человек сам для себя читает Библию для себя. Иначе не сможет. Как-то имеет тот ежедневное вот, отмещение вот, с Богом. Конечно, когда Саул это все услышал, что женщины так ну, сказали, говоря Саул, победил тысячи, а Давид десятки тысяч, он начинал, конечно, ревноваться. И тот ревность, и тот гнев, который начинался, уничтожал тот человека. Я знаю, что Бог предсказал, что он будет не тот человек. Но я понимаю, что когда Саул начинал, он был неплохой. Он даже имел какую-то скромность. Когда Самуил первый раз сказал, что ну, Саул, ты будешь царствовать, ну, царь. Ты будешь царствовать? И он типа сказал, да нет, не я. Я никто. Это не я. И как бы спрятался, когда они сперва выбрали царь. Ну, как-то спрятался. И не хотел как-то это делать. И у него был какой-то скромность. А сейчас тот гнев и тот ревность начинал как рак уничтожать тот человека. И это мы видим. В каждом сторону людей, у кого есть столько гнев, столько злость. И как это функционирует? Я представляю, что тот Саул цитировал, повторился внутри себя этих слов в этом песне. Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Мы все знаем, когда хорошие песни есть, и мы слушаем тот ритм и тех слов, ну, ты стоишь на автобусе или где. И эта песня как-то вернется к тебе и так далее. И видимо, что он это тысячу раз цитировал, перецитировал, играл, переиграл внутри себя. Они дали Давиду десятки тысяч, а мне только тысячи. Ага. Это как в практическом плане людей заходит, ну, спускается внизу в таком плане. И что у них столько гнев, столько ревности и так далее. Вспоминая, они так сказали, они так считают и так далее.
И то сделали.
Да. И это уничтожал человека. И это вот урок для нас. Потому что, как я ну, чаще говорю здесь, все тот библейские истории, которые у нас есть, это для нас. И это специально, Бог специально выбрал. Он мог бы выбрать всяких примеров. Он специально выбрал то, что как раз для нас будет актуально. И у нас все есть тенденции, клонность к этому, униние, клонность к ревности, клонность к гневу. Почему столько неприятностей есть в этом жизни, вообще в обществе такие битства и так далее. Скоро всего, это не только чисто из-за деньгах. Это из-за ревности. Довольно редко случай, когда человек заходит на улицу и хочет кто стрелить просто там. Ну, есть такие. Но это более так, что люди уже имели какое-то отношение с друг другом. И вот так. Ну, ревность вообще уничтожала свой ум. У нас все есть склонность туда. У нас все есть. Наверное, мы считаем, да нет, я такой никчемный, я такой низкий человек, что да нет, это не играет никакой роли. Нет, это есть для нас. Мы все вспоминаем, хотя 20 лет тому назад, хотя 30-40 лет тому назад, они так сказали. Хотя фактически это так. Они так предполагали обо мне. И это не то. И людей живут с этим, как я сказал, как песня, которая повторяется, хотя ты это не хочешь. Но, знаете, иногда есть очень глупые песни, очень глупые. Слов вообще глупость. А из-за, ну, почему-то, мы тут глупые песни, повторяются внутри. Хотя мы это не хотим. Я здесь стою на остановке, жду трамвай, и вот эта глупая песня повторяется. И вот... Это то, что случится с людьми. Он это слышал. Они дали ему десятки тысяч. И дали мне только тысячи. Вот. Итак, в принципе, почему я подрываю людей креститься? Почему? Потому что Бог обещал дать нам Святой Дух. И что значит Святой Дух? Я не думаю, что это значит, мы сможем тогда, ну, бегать, делать чудеса и говорить на языках и так далее. Дух, правда, имеется очень широкое значение, как слово. Но Дух, поскольку я понимаю по-библейскому, означает, в принципе, мышление человека. И Бог готов дать нам Святой Дух, в смысле новый путь мышления. И это то, что самое главное нуждается у человека. Новый, ну, Святой путь мышления, Святой Дух мышления. Это то, что нам надо, чтобы, потому что, как я сказал, мы не сможем как-то сам реагировать себе, мы не сможем как-то сам себе контролировать, чтобы не думать так. Так, ну, слов, глупые песни, которые повторяются, хотя мы это не хотим. Это как-то вне наших сил. Нам надо другой ум, другой дух, чтобы думать по-другому. И это именно то, что Бог готов дать нам. И прямо об этом читаем в 10 стихе. «Напал злой дух от Бога на Саула, и он бесновался в доме своем». Бог готов дать человеку не только Святой Дух, а тоже злой дух. И надо уточнить, что тот злой дух от Бога. Тот классический понятие, которое есть у многих, это так, что, ну, то, что святой, это от Бога. А злой дух, ой, это от сатаны. А нет, злой дух от Бога. Итак, откуда? Бог готов подтверждать человеку туда, куда тот человек сам хочет. Если мы сами хотим, но думать по-другому, повторите глупые песни внутри себя, тогда Бог готов как-то подтверждать человеку в этом психологическом плане. А если мы как-то скажем Богу, я понимаю, что я такой, но это вне моего силы как-то простить тот человеку, это вне моего силы как-то забивать эти глупые слова, которые они сказали мне 30 лет тому назад, Господи, помоги. Это вне, кажется, моего силы сам. Дай мне Святой Дух от тебя, и Бог готов дать. И наоборот, Саул думал об этом. И хорошо, Саул, ты хочешь так думать? Ладно, Бог дал ему злой дух. Итак, это не так, что Бог как-то какой-то, ну, добрый там йоги на небесах, который готов дать нам все. И есть такой злый сатана, который, ну, ждет тоже как-то дать нам то, что по-другому. Нет, это все от Бога. И в конце концов, у нас есть сил решения. Мы сможем принять решение, хотеть в психологическом плане, туда, куда мы хотим. Ты так хочешь жить, так хочешь, ну, быть, думать, мыслить, хорошо. Бог будет тебе подтверждать в этом. Не хочешь так жить, жалеешь, ну, Господи, зачем я могу только об этом думать? Ой, Господи, это я не смогу. Дай мне, пожалуйста, другой дух. Бог готов дать тебе. Итак, это не так, что мы вот маленькие люди здесь на этом свете, и мы просто игрушки для богов. Так как в греческом понятии, в римских понятиях. Вообще у всех язычников есть такое понятие. Что человек очень маленький, очень совсем незначительный. И вот богов как-то играют с нами. И что тот сатана решил, что ладно, ты будешь алкаш, ты будешь наркоман, ты будешь такой. Вот видишь, какой у меня выбор. И иногда есть такой бог, который выбрал какой-то человек, сделал ему прекрасно, ну, золотой человек, вот. Это нет. Кто решил бы, кто решает наши судьбы? Это не богов там. Это я сам, это ты сам, ты сама. Если мы хотим так быть, то Бог готов дать тебе направление, скажем, туда. Не хочешь так быть, жалеешь, что я такой, так хочу по-другому мыслить и думать, и быть, иметь другого духа. Хорошо, Бог готов. И здесь мы видим в этом истории Сауля и Давида. Мы это видим, как это все как-то получается. что Саул хотел думать, мыслить туда, Бог дал ему ободрение туда, даже дал ему злой дух от Бога. И Давид хотел по-другому, читал Библию, как сказать, размышлял о Библии, и Бог дал ему ободрение в ту сторону. И тот ревность, который был у Саула, конечно, закончилась в том, что он пробовал убить Давиду. Бросил на него копье. И начинается так, что преследование Давида на руках Саула является какой-то прообразом то, что евреи сделали против Иисуса. И это не случайно, что, наверное, самое страшное преследователь христианин был тоже Саул, который, конечно, сам переименовался на Павла. Когда мы читаем, допустим, что Яков переименовался к Израилю или Авраам на Авраам, это из-за того, что Бог сказал им, что надо переименоваться, я дам новое имя. Затем Саул в Новом Завете, Савы. Это не так написано, что Бог сказал, ну давай сейчас сам ты будешь Павой. Нет. Он сам, кажется, принял это решение. Мы об этом только потихонечку читаем. Книга Деяний апостолов, сперва читаем Саул или Савы. Потом, кажется, нет, Павел. И что означает Павел? Павел, как слово, означает маленький. А Саул был самый высокий человек в Израиле. Я думаю, что Саул видел, что, ну да, я так страшно преследовал христианин, я на самом деле Савл. И тем более Савл или Саул, он был из колена Вениамина, так как это исторический Саул. И так он видел, что, ну да, я как-то жил согласно тот образ, тот образец, я дальше не хочу. Я не хочу быть так, как тот человек, я хочу быть скромным. И так, мне кажется, он сам переименовался на Павла. То есть наоборот, этого высокий Саул, тот маленький, короткий Павел. Давай, ребят, потише, можно? Да, потише. И, ладно, Саул хотел убить Давиду. И потом пришлось, что его дочь влюбился с Давидом на 20 стихе. Но Давида полюбила другая дочь Саула, Мелхола. Представляете, это каша, это Санта-Барбара. На самом деле, это библейский Санта-Барбара, без вопроса. Это как сериал до конца. Видите, как это сложно было, очень сложно для Давида. И поэтому постоянно написано, что он благоразумный, молодец, умный, вот, поступал. Почему? Потому что, согласно, как я повторяю, этот 118-й псалом, он читал закон Божий и хотел жить по этому закону. Из-за этого он нашел мудрость в этом страшной ситуации. Потому что в нашей жизни, у всех, в принципе, это сериал. Почему людей любят смотреть такие, ну, глупости, так как Санта-Барбара? Почему? Потому что это, в принципе, отражение нашей жизни, правда? И жизни Давидова это не меньше. Абсолютно не меньше. Я сам, у меня нету телевизора дома, не из-за принципа, просто из-за того, что времени нету. И тем более, когда людей мне говорят, ой, ты видел, ну, последний час этого Санта-Барбара или какой-то сериал? Я говорю, да нет, я не смотрю сериалы, но на телевизоре я просто смотрю сериал в жизни, потому что вот есть Санта-Барбара, особо в нашем церкви, правда? Вот. Итак, это вот все такие в реальной жизни, правда? И урок, конечно, для нас в том, что Давид поступил благоразумно и ходил с Богом. Это так, как он шел через полях, полные минами. И как поступать, куда, ну, наступать, вообще не знал. Это Бог вел ему о таком, каком плане, практическом, механическом плане, с посредством Слова, Слова Божия, который он постоянно на этом время изучал. И интересно, в 18 стихе. Когда сперва Саул предлагал Давиду, вот, дочка моя, для тебя. Давид сказал Саулу, в 18 стихе, кто я, и что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть зятом царя. То есть он сказал, ну, моя семья очень бедная. Мой отец очень, ну, незначительный человек. Семья, села, село, откуда я, не очень. Интересно, что он здесь фактически цитировал слово Саула. Наверное, помните, когда Самуил пришел к Саулу и сказал ему: Саул, ты будешь царь, ты будешь следующий, ну, первый царь Израиля. Саул сперва ответил с этими же словами: кто я? Нет, он сказал Самуилу. Саул сказал: кто я? И что жизнь моя, и род отца моего в Израиле, чтобы мне быть царем? И здесь Давид как-то цитировал его слов. Что это значит? Наверное, так, что когда мы видим человека, который является даже нашим враг, человек, который мы знаем, не тот человек, человек, который, наверное, столько звезд сделал нам, все равно есть кое-что положительное в этом человеке. И Давид это видел и цитировал эти хорошие слова, слова смирения от Саула. Почему он это сделал? Я думаю, потому что он не хотел, чтобы гнев и ревность против этого Саула ему сам разрушил бы. И так и есть. Это не значит, что мы сможем просто наивно быть в жизни. Нет, это не вопрос о наивности. Это просто вопрос о чем? О том, что мы страшно не хотим, как-то, ну, спускаться внизу с таким ревностным гневом и так далее. И у нас все есть врагов в жизни. У нас все есть людей, которые очень не то сделали против нами. Тех, которые, наверное, уже десятки лет, уже давно, вот, сказали кое-что очень вредное. Мы до сих пор размышляем об этом. И если мы только будем как-то деморализировать этих людей, как, во, он вообще страшный, он такой, такой, такой. Но это вот ведет нам туда, куда шел Саул. Гневе, ревности и так далее. Ну, это не быть наивным, но как-то смотреть положительно, поскольку мы сможем. И даже Давид, как я сказал, смотрел на Саула в этом плане как-то положительно, потому что он даже цитировал его слов, слов скромности. Ну, кто я? Я никто. Я из очень, ну, скромной семьей, я не достоин этого, ну, приглашения, которое ты дал мне. Дальше, 19 главу, мы дальше читаем волю Йонафана. И как он поступал. И, конечно, его ситуация тоже очень сложна. Он понял, что его отец ушел от Бога. Его сестра полюбила Давида и стала его жена. Он страшно уважал Давида. Он понял, что Бог с этим человеком и не с отцом моим. Но он жил, все-таки жил у Саула. Его жизнь совсем очень сложная тоже, так как был у Давида. Ну, 19 главу мы читаем, как он и Давид, как они встречали. И как он пробовал, поскольку он мог сообщить Давиду планы его отца, и как его отец стал очень наглый против Йонафана, и дальше как он даже пробовал убить и даже Йонафана. И это наша, ну, борьба в этом жизни, наша лояльность и к Иисусе. И тоже по-человечески, по природе, наша лояльность и тоже к этому миру, к мирской ситуации, округ, где мы находимся. И, в конце концов, Иоанн, хотя он умер вместе с отцом, это понятно, что он был до самого конца оставителем, он был до конца с ним. И, наверное, посмотрим 19 главу. Да, 19 главу, очередную главу. Давайте прочитаем 20 по 24. Ну, с экрана можно прочитать. 20 по 24.
И послал Саул слуг взять Давида, и когда увидели они сон пророков, пророчествующих, и Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. Донесли об этом Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти стали пророчествовать. Саул сам пошел в Раму и дошел до большого источника, что в Сефе, и просил, говоря, где Самуил и Давид? И сказали, вот, в Навафе, в Раме. И пошел он туда, в Наваф, в Раме, и на него сошел Дух Божий. И он шел и пророчествовал, доколе не пришел в Наав, в Раме. И снял он одежды свои, и пророчествовал пред Самуилом, и весь день тот, и всю ночь не одетый. Поэтому говорят, неужели и Саул во пророках?
Итак, что у нас есть здесь? Во-первых, мы видим какой-то прообразом преследования Иисуса. Помните, как евреи отправили ему арестировать вот, посланники и так далее. Они пришли к Иисусу и нет, не могли. И тоже к апостолам то же самое. И опять мы видим, что Иисус является Давид. И его преследование является прообразом преследования Иисуса. Но я хотел вот, ну, продолжать ту тему насчет Духа Божия. Что видимо здесь, что Бог дал Саулу тот Дух. И это то, что Бог очень хотел спасать тот человеку. Он сделал Саулу то, что было совсем не характерно у Саула. Он начинал под влиянием этого Духа от Бога, он начинал пророчествовать и поступать абсолютно не так, как Саул, но как другой человек. И это не первый раз. Даже когда он сперва стал царь, тоже написано, что Бог дал ему Дух, и Саул стал другой человек. Другой человек. До такой степени, в 24 стихе, что людей сказали... Неужели и Саул в пророках? Ну, разве Саул, человек Божий? Это было для им странно. Они все знали, что он не совсем духовный человек. Но сейчас он пророчествовал и так далее. Почему я это цитировал? Потому что это показательство о том, что Бог может делать человек совсем по-другому. Но если мы слишком далеко ходим с этим понятием, это значило бы, что есть какое-то, ну, мы просто игрушки здесь, да, на этом земле. И Бог, допустим, решил, хорошо, тот человек будет духовный, хорошо, я буду делать тот человек по-духовному, и все. Но в этом случае, то у нас свободного воли, свободного выбора абсолютно нет. Так не может быть. Так не может быть. Но Это тоже то, что если такой помощи от Бога нету, если такой помощи от Бога нету, то это тоже получается, что вообще как-то вот, это все зависит на нашем вот, сил, на нашем вот, ну, силе выбора и так далее. И так и тоже нельзя. Потому что в этом случае, значит, спасение было бы по делам. И не по вере. Так получается, что в случае Саула Бог очень сильно хотел, чтобы Саул был бы по-другому. И дал ему сил быть совсем новый, другой человек. И временно он это сделал. Но до конца он не держался. И, как я сказал, это вот поэтому я подрываю людей креститься. Но я подрываю людей креститься из-за разных причин. Но есть, в этом плане есть, в очень практическом плане есть смысл. И даже страшные необходимости. Потому что мы хотим становиться новыми. Но это не все сразу. Это не все сразу, что ты выходишь из воды совсем, ну, другой человек. Если ты так выходишь совсем другой человеком, ну хорошо, но это не для себя. Все равно тебе придется рано или поздно показать своим выбором, своим ходом, с кем ты хочешь быть. С этим миром или с Иисусом. Так как мы видели у Елофан, у Мелхола, его сестра, у них всякие такие выборы были на самом деле. С Саулом или с Давидом. Так и было. Итак, мы подняли, здесь-то было многие вопросы. Не знаю, если у кого есть личные свидетельства, размышления.
Сам слышал, никому ничего не говорил.